«Боже!» — говорит он, отбрасывая окурок. «Немного затянуто, нет? А зиму пришлось уехать».
Джейми поворачивается. Дейзи подбегает к нему и в припрыжку идет рядом.
«Это просто потрясающе!» — рассказывает она. «Там была маленькая девочка, которую малышкой украли из дома и заперли в волшебном саду одной ведьмы. Но животные помогли ей сбежать, и она отправилась в длинное путешествие через горы в прекрасный замок на холме. А потом все-таки оказалось, что она принцесса, и жила она там со своей настоящей мамочкой долго и счастливо».
«По мне, так это полная ерунда», — пожимает плечами парень.
«Не ерунда», — хмурится Дейзи. «Не смей так говорить».
«Это просто глупая сказка, в жизни так не бывает».
«Бывает. Иногда бывает».
Джейми останавливается и поворачивается к своей спутнице.
«Послушай, ребенок, детей в младенчестве не воруют для того, чтобы они впоследствии выяснили, что родом из гребаной королевской семьи. Это все для малышей. Сказки. Я знаю, что твои родители полный отстой, но ты от них никуда не денешься. Прости, но это жизнь».
Девочка почти плачет.
«Они не мои родители», — говорит она.
«Говори, что хочешь, а я знаю».
Нортхэм прикуривает еще одну сигарету.
«Ты сейчас о чем?»
«Не их слышала».
Голос девочки звучит угрюмо.
«Папа говорил, как я у них почти не получилось, и как маме действительно сложно это сделать. Понимаешь, она меня украла, когда я была младенцем. Но это секрет, я не должна об этом знать».
«Он это так и сказал? Что она тебя украла?»
«Ну, не совсем так».
Малышка немного неохотно качает головой.
«Но в виду он имел именно это. Я знаю, что именно это он имел в виду. Он еще сказал, что им пришлось заплатить дядь с пробиркой».
«Кому? Что это за гребаный дядь с пробиркой?»
Дейзи смотрит себе под ноги.
«Не знаю».
Негромко говорит она и краснеет. Джейми хохочет, и от его сигареты в разные стороны разлетаются искры.
«Ты все перепутала, ребенок. Речь шла не о дяде с пробиркой, а о детях с пробирки. Это то, что делают в больнице. Прости, но ты все равно с этим ничего не поделаешь. Они по-любому твои родители».
Девочка смотрит на него, открыв рот, но сейчас он открыт от гнева, а не от восторга. А потом кричит: «Я тебя ненавижу, ненавижу!» Кричит во всю силу своих легких и бежит в сторону деревьев. Подросток, тоже открыв рот, смотрит ей вслед.
«Какого черта? Эй, вернись!»
Но девочка даже не оборачивается, возможно, просто не слышит его. Подождав несколько мгновений, Джейми бросает окурок в кусты, сутулит плечи и бросается за ней.
«Дейзи, где ты?»
— кричит он, пробираясь сквозь деревья. Все это здорово бесит. Сначала этот дурацкий гребаный цирк, а теперь она думает, что она гребаная принцесса.
«От меня тебе не спрятаться, я тебя найду. Ты же это понимаешь, Дейзи, да? Я тебя найду!»
Куин покупает нам кофе в кафе через дорогу и подходит к столику у окна, за которым я устроился. Делаю глоток. Кофе слишком горячий. Но он в разы лучше, чем тот, который мы пьем в участке. «Ну и как, выслушав все это, вы все еще думаете, что это сделал Джейми?» – спрашиваю я. Гаррет открывает пакетик с подсластителем и высыпает его в чашку.
«Я не думаю, что он над ней надругался, если вы сейчас об этом. По крайней мере, не в смысле секса. Мне кажется, что сама мысль об этом ему действительно претит, а вот что касается убийства...»
«Возможно.
Но если и да, то я думаю, что убийство не было спланировано, он не такой методичный. Поводом должна была послужить ярость, то, что накатывает внезапно. И мне кажется, что она накатывает на него достаточно регулярно, надо признать, что он очень озлобленный подросток. Более того, озлобленный подросток, у которого нет алиби. Или, по крайней мере, не готов рассказать о нем таким, как мы.
Значит, если бы он это сделал, то мы ее уже давно нашли бы.
Вероятнее всего. Не могу представить себя, как он тщательно заметает следы».
Я согласно киваю. «А в историю с цирком вы поверили?» Теперь Куин отвечает не так уверенно.
«Если все произошло так, как он рассказывает, то мне сложно поверить, что Дейзи среагировала таким образом. Ну, хорошо, она могла не очень хорошо жить с родителями. И, как многие дети, фантазировать о том, что ее удочерили.
А вот я ему верю. Все происходящее кажется чрезвычайным в этом возрасте», вырывается у меня.
«Простите?» «Это сказал Эверетт пару дней назад, и она права. Дети в таком возрасте понятия не имеют о соразмерности, особенно когда дело касается чего-то плохого. Они не способны посмотреть на происходящее ретроспективно. Так что самым главным для них является то, что насколько им плохо именно сейчас. Именно по этой причине дети
До 12 лет обычно совершают самоубийство. Я беру ложку и размешиваю кофе. Чувствую на себе взгляд Куинна. Он не знает, как ему реагировать. Это больше, чем все, что я говорил ему раньше. Больше, чем я вообще говорил кому-либо. Дверь кафе распахивается, и я вижу Гиссингхэма, который торопится в нашу сторону, естественно, по делу.
«Так что звонил Чаллоу?»
— говорит констебль, добравшись до стола.
«Он проверил костюм русалки».
«И?»
«Костюм порван в районе шеи, но если принять во внимание, что его постоянно носили дети, то это может быть признаком обыкновенного износа. Никакой крови на нем нет, но есть ДНК. 4 разных людей. Шарон Мейсон, которая, как мы знаем, брала костюм в руки. Дейзи Мейсон, то же самое. И незнакомая женская, возможно, Милли Коннор».
«А четвертая?» – спрашиваю я.
«Мужская. Если быть точным, это паховый волос».
Я чувствую камень в груди. «Барри Мейсон».
«Точно. Он».
Куэн кривит лицо.
«Тот самый Барри Мейсон, который утверждает, что не знает, что костюмами поменялись. Который утверждает, что вообще не знал о костюме русалки».
«Ну вот здесь начинают сложности», — сообщает Гислингхэм. «Шерон говорит, что нашла его под тренировочным костюмом мужа. Поэтому, если дойдет до суда, то его защита будет стоять на том, что его ДНК попало на костюм именно оттуда».
«Но ведь Барри сам спрятал его. Разве одного этого недостаточно?» — вступает в разговор Гаррет.
«Мы не сможем этого доказать»,
— говорит Крис, не дав ему закончить.
«Может быть, это проделки Шерон, которая хочет подставить мужа. И он ведь так и скажет, даже если это будет полная ерунда».
Он поворачивается к Куэну.
«Как допросил, мы проверили время звонка по поводу пожара на 999».
«И?»
Гаррет откидывается на спинку.
«Ты был прав. Звонок поступил в 2:10, то есть через 10 минут после того, как Шерон выбралась из своего горящего дома, оставив сына внутри».
«Ладно», — говорю я. «Позвоните, Эв. Пусть спросит у Шерон, какого черта она творит. Только другими словами». Куэн собирает пустые чашки, мы все встаем, и в этот момент я замечаю, что дежурный сержант машет мне от входа. Наверняка произошло что-то серьезное, если он соизволил оторвать от стула свою задницу. А потом я вижу, рядом с ним стоит молодая женщина среднего роста с длинными золотисто-каштановыми волосами. Через плечо у нее висит сумка из рафии, и я понимаю, что уже видел ее в школе.
Рафия, пальмовое волокно.
Как раз сейчас половина мужчин в кафе сверлят ее глазами. Я чувствую, как Гаррет распрямляет плечи, но пришла она не к нему. Так мне кажется. Женщина в волнении осматривает помещение, ее лицо светлеет при виде Гислингхэма, и она быстро идет в его сторону. Я вижу, как Крис искоса смотрит на Куэна, и должен признать, что выражение лица Гаррета стоит того, чтобы его запечатлели на холсте. 2:0 в пользу детектива-констебля.
«Констебль Гислингхэм», — говорит женщина, слегка задыхаясь, — «я так рада, что вы здесь. Я искала вашу коллегу, не помню, как ее зовут».
«Констебль Эверетт».
«Но только что мне сказали, что ее сейчас нет, и я решила, что мне надо поговорить с вами».
Крис поворачивается в мою сторону.
«Это учительница Дейзи, босс, мисс Мадиган».
Он представляет и Куина, но я вижу, что девушка слишком взволнована, чтобы запомнить, кто есть кто. Что здорово портит Гаррету настроение.
«Я насчет сказки», — объясняет учительница, поворачиваясь к Гислингхэму. «Сказки Дейзи. Я убирала квартиру и нашла ее под столом. Наверное, она выпала, когда я ставила оценки, мне очень жаль, это моя вина».
«Не стоит волноваться, мисс Мадиган», — улыбается Крис. «Спасибо, что принесли».
«Нет», — говорит женщина. «Вы меня не поняли, и именно поэтому я так волнуюсь. После того, как вновь просмотрела ее...»
Она останавливается и проводит рукой по лбу.
«Я не очень понятно объясняю, да? Я хочу сказать, что... Когда вновь прочитала сказку, после всех этих недель, после...»
Учительница глубоко вздыхает.
«Мне кажется, что в ней есть нечто, что я тогда пропустила. Нечто ужасное».
Мисс Мадиган достает из сумки лист бумаги, и когда она передает его Гислингхэму, я замечаю, что ее рука дрожит. Констебль внимательно читает сказку и передает листок мне. Щеки женщины покраснели, зубы кусают нижнюю губу.
«Мне так жаль»,
— негромко говорит она. И ее глаза наполняются слезами.
«Я никогда не прошу себе, если что-то случилось, а я могла этому помешать. То, что она пишет о монстрах,
И как я могла это пропустить?»
Ее голос слабеет, и Крис делает шаг в ее сторону.
«Вы не могли этого знать, и уж точно не из этой бумажки. И никто не мог бы. Но вы все правильно сделали, когда принесли это нам».
Он мягко берет ее за локоть.
«Пойдемте, закажу вам чашку крепкого чая».
Пока они идут к прилавку, я передаю листок Куину. Он быстро просматривает текст и смотрит на меня. Я знаю, о чем он сейчас думает. «Печальная принцесса». Автор Дейзи Мейсон. Возраст 8 лет.